микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
У меня сомнений не было с самого начала, что это были отравления намеренные, что их целью было убить, и что причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в ближнем окружении Владимира Путина.
Новое расследование Bellingcat. Российского оппозиционного политика Владимира Карамурзу пытались отравить те же сотрудники ФСБ, что и Алексея Навального.
Я могу себе представить, что где-то выйдет во двор там совсем мало людей. Но даже если выйдут где-то два человека, для каждого из них это будет моментом такой довольно большой радости.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков о новой протестной акции в День всех влюбленных.
Это какая-то неверная совершенно метафора, на какие бомбардировщики они ориентируются. Они что, хотят, чтобы их самих разбомбили? Или они вызывают огонь по Национальной гвардии, обозначая ее присутствие в определенном месте?
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил участников этой акции с коллаборационистами-наводчиками, которые подавали сигналы вражеским самолетам в Ленинграде. Историки говорят, что эти наводчики не более чем народный миф.
В этой программе говорили о том, что Светлану Тихановскую надо выкрасть из Литвы, повезти в Беларусь и там казнить. В Латвии мы не будем толерантно относиться к таким призывам.
В Латвии за разжигание ненависти и призывы к войне на год запретили вещание канала России РТР.
В конечном счете президент использовал свою речь как призыв к оружию. Это было не красноречие. Некоторые его сторонники готовились к этому месяцами.
В США продолжается процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали новое расследование, в котором делают вывод о том, что оппозиционного политика Владимира Карамурзу, пережившего два отравления в 2015 и 2017 годах, пытались отравить те же сотрудники ФСБ, что и Алексея Навального. Сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Владимиром Карамурзой и перед первым, и перед вторым отравлением, оба из которых закончились его госпитализацией и комой. Сам Карамурза уверен, что его хотели отравить за продвижение на Западе персональных санкций против людей из ближайшего окружения Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Ну, я, наверное, словами не опишу ту гамму эмоций, которые я ощутил вот в последние дни, когда они мне показали результаты своего расследования. Одно дело головой понимать, что тебя пытались убить, а у меня сомнений не было с самого начала, было абсолютно очевидно, что это были отравления намеренные, что их целью было убить, и что их причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в ближнем окружении Владимира Путина. Это было понятно сразу. И я думаю, что даже те пропагандисты кремлевские, которые там что-то рассказывали про алкоголь или антидепрессанты, или что там они еще придумали, тоже они все прекрасно сами понимали, работа у них такая. Вот. Но одно дело это понимать головой, а другое дело, когда тебе показывают, вот, показывают фотографии, показывают имена, фамилии, должности, места работы вот, конкретных людей, вот, которые лично меня пытались убить. Мы звонили сегодня вместе с Христо Грозевым, Романом Доброхотовым, господину Мезенцеву. Роман Михайлович Мезенцев, один из руководителей второй службы ФСБ, службы по защите конституционного строя. Прекрасное, кстати, название. Мы ему позвонили. Он, я, кстати, должен сказать, что польщен таким уровнем внимания. Это вот на сегодняшний день из всех расследований Bellingcat по отравлениям, они уже, вы знаете, несколько сделали, это наиболее высокопоставленный представитель ФСБ, который лично участвовал в организации этих покушений. Он со мной ездил в Калининград весной 2015 года, как они выяснили. Вот я им позвонил, уточнил сначала, Роман Михайлович ли у телефона, получив утвердительный ответ, представился сам, сказал, зачем я звоню, он положил трубку. Но я думаю, что после декабрьского разговора Алексея Навального с господином Кудрявцевым, когда весь мир узнал о том, как у нас сотрудники ФСБ ездят и мажут трусы новичком, вот, конечно, они, понятно, что уже не будут ни с кем разговаривать по телефону. Еще единственное, вот у меня, знаете, совершенно орвеловское какое-то ощущение. Вот в романе 84-й год было Министерство мира, которое вело войны, Министерство правды, которое занималось пропагандой и так далее. Вот у нас в России сегодня служба ФСБ по защите конституционного строя занимается организацией политических убийств, а Институт криминалистики ФСБ, так называемый НИИ-2, который должен противодействовать использованию химического оружия, сам это химическое оружие использует для того, чтобы убивать политических оппонентов нынешнего режима.
Владимир Карамурза рассказывает, что в расследовании Bellingcat его поразили две детали.
На самом деле, две вещи меня потрясли, наверное, больше всего, вот так, когда я читал. Первое, как давно они за мной, оказывается, ездили. То есть они первый раз за мной стали кататься по России, когда еще Борис Немцов был жив. То есть это февраль 2015 года. Вот. И здесь, кстати, тоже это, возможно, не совпадение, как пишет расследование. Вот. Борис Немцов очень многим был опасен для нынешней российской власти. Он организовывал огромные митинги, он умел выигрывать выборы, он имел опыт государственного управления, то есть ну, готовый потенциальный президент. Это само по себе уже очень опасно для режима. Но одно из главных как бы, преступлений, в кавычках, в глазах Кремля, это то, что Борис Немцов активно участвовал и сыграл ключевую роль в принятии закона Магнитского в Соединенных Штатах, вот того самого закона о персональных санкциях в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в Кремле и рядом с ним. И, видимо, вот это было главной причиной убийства Бориса Немцова тоже, потому что меня дотравили точно за это. И вот тот факт, что его убийство и начало слежки за мной пришлось вот, на, вот буквально на одни и те же дни, в прямом смысле слова, там, посмотрите по датам, вот, это тоже как бы наводит на размышления. И вторая вещь, ну, это просто, может быть, такая мелочь, но ну, достаточно эмоционально воспринимается, когда тебя пытались убить, и вот они, эти люди, тебе их показывают. Они всегда, эти ФСБшники, они как бы, ну, заранее, естественно, знали, куда я собираюсь, билет я заказываю, и они заказывают все билеты в те же регионы. И вот вылетают, как правило, за день, чтобы там все подготовить. И вот они так за мной катались, а вот 27 мая 2015 года мы с моим коллегой Вадимом Прохоровым должны были лететь в Калининград, проводить там круглый стол, посвященный выборам. И вот уже на этот рейс, вот уже в Калининград, никто из этих ФСБшников билеты себе не взял, потому что они знали, что 27 мая я уже никуда не улечу. Проверь меня, напомню, 26-го.
Может ли это расследование привести к каким-то правовым последствиям? Вот что отвечает на этот вопрос Владимир Карамурза.
Мы дважды с моим адвокатом Вадимом Прохоровым в 2015 году и в 2017 подавали заявление в Следственный комитет Российской Федерации с требованием возбудить уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса через 30-ю, это покушение на убийство. До сих пор у нас нет даже ответа от Следственного комитета. То есть вот любой человек, знакомый с российской бюрократией, уже изумится самому этому факту. У нас если соседка мусор не в том месте вынесла на лестничной клетке, уже если написать жалобу, то начнется долгая переписка там с чиновниками и так далее. А здесь два покушения на убийство и просто никакого ответа. Поэтому, безусловно, в самые в ближайшие дни мы с Вадимом Прохоровым лично поедем не в первый уже раз в Следственный комитет Российской Федерации, на этот раз уже с конкретной информацией, с конкретными фамилиями людей, которые участвовали в организации двух покушений на мою жизнь, с требованием возбудить, наконец, уголовное дело, допросить всех этих граждан. Ну, мы понимаем, в какой реальности мы живем, поэтому я не думаю, что еще какая-то малейшая перспектива действительно возбуждения уголовного дела, как мы это видели с Алексеем Навальным в прошлом году. В таком случае мы будем добиваться справедливости в судебном порядке, вплоть до Европейского суда по правам человека, потому что в данном случае речь идет о самом главном праве, гарантированном Европейской конвенцией, это право на жизнь.
Оппозиционный российский политик Владимир Карамурза рассказывал о своей реакции на новое расследование, в котором делается вывод о том, что его дважды пытались отравить сотрудники ФСБ. Время свободы. Живущий в Литве соратник Алексея Навального Леонид Волков спорит с критиками и по-прежнему уверен, что запланированная на воскресенье акция в поддержку Навального, остающегося в тюрьме в России, является важным этапом для российского протестного движения. Ранее соратники Навального призвали россиян выйти 14 февраля во дворы своих домов и несколько минут постоять с включенным на телефоне фонариком. В интервью телеканалу «Настоящее время» Леонид Волков рассказывает, почему он считает даже такой символический протест очень важным.
Мы ждем от воскресенья, что какое-то значимое, значительное количество людей, пока на берегу очень сложно сказать, какое именно, вот почувствуют, что они не одни, почувствуют преодоление той разобщенности, того страха, который Путин повсеместно пытается посеять. Я могу себе представить, что где-то выйдет во двор там совсем мало людей, но даже если выйдут где-то два человека, для каждого из них это будет моментом такой довольно большой радости. Ну, то есть вот, окей, я не один, со мной где-то совсем рядом есть человек, который там схож со мной по взглядам. Нас вовсе уже не так мало, как нам казалось. В два раза больше уже, по крайней мере. И это будет таким важным эмоциональным моментом и для одного, и для второго человека, который таким образом в День всех влюбленных встретится. Ну, а если где-то будет много людей в каких-то дворах, появятся какие-нибудь там соседские чаты, появятся какие-нибудь горизонтальные связи, какая-то самоорганизация, может быть, они там вместе что-то запланируют, может быть, они вместе пойдут на следующий большой митинг, то это вообще будет оглушительный успех. Когда спрашивают, а что это ваша акция изменит? Это же неправильная постановка вопроса, потому что она подспудно, подсознательно предполагает, что есть какой-то такой формат акции, что вот ее провести, вот эту акцию в таком волшебном формате, и все, и путинизм закончится. Но это неправда. Такого формата акции не существует. Нет ничего такого одного, что можно сделать, и Путина не станет. В любом случае, преодоление путинизма – это очень и очень длинная большая работа, которая будет состоять там из десятков, если не сотен, отдельных каких-то мероприятий, там, уличных, интернетных, самых разных. И каждую конкретную акцию надо оценивать только с этих позиций. Так сказать, ведет ли она нас куда-то вперед по этому пути к победе, которая, скорее всего, будет еще достаточно нескоро.
Готовы ли организаторы акции 14 февраля к тому, что полиция и ОМОН попытаются ее пресечь, оцепив дворы и начав задержание? Отвечает Леонид Волков.
Если они на это пойдут, реально как бы попытаться отправить ОМОН и Росгвардию во все там московские дворы или во все дворы крупных городов, но это очень поможет нам в продвижении одного из важных наших месседжей, что у Путина вообще нет ничего за душой, кроме страха, что страх и там полицейское насилие – это просто единственная его повестка, которую он может предложить. Вот нам, знаете, там иногда говорят, а где у вас там конструктивная повестка? А какой она будет, прекрасная Россия в будущем? Тоже вопрос, который основан на такой подсознательной презумпции, что вот у Путина это положительная повестка есть. Ее давно уже нет. Но если он действительно, так сказать, будет готов там, отправить полицию, Росгвардию в каждый двор, это станет очевидным огромному количеству людей. Огромному количеству людей, которые там просто проходят по дворам, по своим делам, гуляя с собакой или возвращаясь с работы. Но тоже важно. Я думаю, что более крутой демонстрации тотального страха, который Путин, безусловно, испытывает перед людьми, чем отправка полиции по всем дворам, невозможно себе представить. Так что карты в руки.
Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков рассказывал о предстоящей 14 февраля акции в поддержку арестованного политика. Идея акции с фонариками понравилась не всем сторонникам Навального. Многие сочли ее слишком беззубой, но представителям российских властей она не понравилась еще больше. В среду вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил с парламентской трибуны, что людей, которые выйдут с фонариками во дворы своих домов, можно сравнить с предателями-коллаборационистами, которые помогали нацистским войскам в Ленинграде во время Второй мировой войны наносить по городу бомбовые удары.
И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская поговорила с историками, которые напоминают, слова Толстого основаны на городском мифе поствоенного времени, и никаких коллаборационистов с фонариками попросту не существовало.
Известный петербургский историк Лев Лурье даже называет источник мифа о подсветке целей в блокадном городе. Фильм 70-го года «Зеленые цепочки» по одноименной повести Германа Матвеева.
Вопрос о зеленых цепочках, он возник не на пустом месте. Это устойчивый миф, который существовал реально в народном сознании. Непонятно уже, что возникло раньше. Это настолько удачно было придумано Германом Матвеевым. Знаете, бывает конский волос. Ты купаешься, в тебя проникает конский волос, и ты умираешь. Или черная рука. Вот в пионерских лагерях были про нее рассказывать. Или, значит, врачи-вредители. Они не обязательно евреи, могут быть немцы, которые специально кладут человека в больницу, он раз и помирает. Это такая большая часть фольклора. Я тоже смотрел фильм «Зеленые цепочки». Это какая-то неверная совершенно метафора, потому что непонятно, что они обозначают своими шествиями. На какие бомбардировщики они ориентируются? Они что, хотят, чтобы их самих разбомбили, что ли? Или они вызывают огонь по Национальной гвардии, обозначая ее присутствие в определенном месте? Непонятно совершенно.
Доктор исторических наук, специалист по блокаде Ленинграда Никита Ломагин, хорошо знакомый с архивными документами, тоже считает историю с подсветкой целей в блокадном городе в помощь нацистам мифической.
Здесь просто сводки, которые фиксировали деятельность наших органов государственной безопасности во время войны, в которых среди мероприятий превентивного характера упоминается необходимость мобилизации молодежи, комсомольского актива, партийного актива для того, чтобы бороться с так называемыми ракетчиками. Не теми, кто там с фонариками которой бегал, ракетчики, которые якобы могут наводить немецкие самолеты на объекты в Ленинграде. Такая работа проводилась, она проводилась регулярно. В местах возможного сигнализирования этих ракетчиков собирались большие группы людей. Для того, чтобы проводить облавы, улицы блокировались с разных сторон, ну и в конце концов никого не поймали. То есть на самом деле вот такой формы предательства или сотрудничества с противником, о котором идет вот этот миф, не было у города, у военного совета, управления НКВД, у партии. Конечно же, были все предпосылки ожидать, что враг предпримет самое худшее, что могут быть и какие-то помощники внутри, но вот так случилось, что этой угрозы на самом деле не существовало.
То есть коллаборантов, о которых говорил Петр Толстой, не было?
Было много дезертиров, которые шли в город из разбитых армий народного ополчения там в середине сентября. Но то, что касается вот этих вещей, ну, во-первых, коллаборантами называют, мне кажется, совершенно другую категорию людей, которые находятся на оккупированной территории, которые в силу разных причин далеко не всегда для того, чтобы помочь, а для того, чтобы выжить, там снег чистили и так далее. Поэтому сам факт исторически, ну, наверное, можно говорить об ошибке и недоразумении.
Доктор исторических наук и специалист по блокаде Ленинграда Никита Ломагин рассказывал о том, почему фраза вице-спикера Госдумы Петра Толстого, в которой он сравнил участников запланированной на воскресенье акции сторонников Алексея Навального с коллаборационистами в Ленинграде во время войны, основана на историческом мифе и не имеет ничего общего с реальностью. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за пятницу, 12 февраля. С вами Марк Крутов. В Латвии в начале этой недели Национальный совет по электронным средствам массовой информации запретил сроком на один год ретрансляцию телеканала «Россия-РТР», программа которого практически полностью повторяет программу телеканала «Россия-1». Причиной стали разжигание ненависти и призывы к войне, которые регулятор обнаружил в выпусках ток-шоу «60 минут» Евгения Попова и Ольги Скобеевой, а также в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. В частности, у регулятора возникли претензии к выпуску программы «60 минут», в которой лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал выкрасть из Вильнюса лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и повесить ее на площади в центре Минска.
Ну что нужно сделать, если действительно власть еще есть в Беларуси, она есть, нужно спецназ направить, она же сидит в Вильнюсе, ее выкрасть из гостиницы и привезти в Минск и трибунал.
Он сам ее туда отвез.
Трибунал, а теперь привезти... трибунал и повесить в центре Минска, чтобы все видели.
Владимир Вольфович.
Да, 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 как Столыпин вешал. Столыпин вешал их.
А в этом и нет состава преступления?
Если бы Столыпин не вешал по всей стране, у нас бы не было вообще страны еще в 1907 году.
Радио «Свобода» поговорила с главой Латвийского национального совета по электронным СМИ Иварсом Абулиншем и попросила его подробнее рассказать о том, как принимались последние решения о запрете ретрансляции российских каналов, не боятся ли власти Латвии обратного эффекта от этих запретов и имеют ли такие запреты смысл в цифровую эпоху, когда практически любую телепередачу можно посмотреть в интернете. Когда этот запрет вступит в силу и что он означает на практике?
В силу он вступит 15 февраля, это потому что кабельные операторы должны вынять эту программу из своих сетей, и это нормально, что есть эта неделя, которую мы дали для них. И это означает то, что с 15 февраля год России РТР не будет в Латвии, не можно будет ее видеть в Латвии.
Многие ли, по вашим подсчетам, вообще в Латвии смотрели Россию РТР, и многие ли кабельные операторы имели ее в своих пакетах?
Россия РТР – третья популярная программа в Латвии. По качеству зрителей она в третьем месте.
Расскажите, пожалуйста, за что конкретно была запрещена трансляция канала?
Ну, за очень грубые нарушения закона, как пример я могу сказать, что в этой программе говорили о том, что Светлану Тихановскую, лидер оппозиции Белоруссии, надо выкрасть из Литвы, повезти в Беларусь и там казнить. Там Украина была названа террористической страной. Там говорили о том, что эстонский город Нарву надо включить в состав России, что латвийский город Якопилс является русским городом, что надо поднять российские самолеты и летать в Стокгольм и в Берлин. Там говорили, что для России нужна маленькая, но победная война. И эти все призывы к ненависти, и эти все призывы к войне в Латвии, мы не будем толерантно относиться к таким призывам.
Три из четырех эпизодов, о которых вы рассказали, относятся к одной и той же программе «60 минут» Скобеевой и Попова, и один эпизод к программе «Соловьева. Воскресный вечер». Не кажется ли вам, что вы можете сделать этим Скобеевой, Попову и Соловьеву какую-то рекламу, как с эффектом Стрейзанд?
Закон есть закон. По законам Латвии программа отвечает за содержание, которое в нее является. Но и если мы видим, что в этой программе «Россия РТР» бывают призывы к войне, призывы к ненависти, то отвечать за это должна вся программа. Этот процесс был начат в июле прошлого года. Мы встречались и с представителями России РТР, с господином Ждановым, вели переписку с ними. Мы встречались с регулятором Швеции, потому что Россия РТР регистрирована в Швеции. Мы коммуницировали с Европейской комиссией. Это был очень длинный процесс. Это не было так, что мы в один день так решили. Нет. Мы работали почти год над этим. И Россия РТР знала, что мы начали этот процесс, и им была возможность подумать об этом и изменить свой контент, и не призывать к ненависти, не призывать к войне. Но они не сделали никакие выводы и продолжали это делать.
А что они говорили в переговорах с вашим ведомством? Как они реагировали?
Ну, они говорили, что это разнообразие мнений. Но я считаю, что призыв убивать женщину – это не мнение.
Ну вот я могу купить телевизор, умный телевизор. Сейчас почти каждый второй телевизор имеет доступ к интернет, открыть на нем YouTube и запустить там прямой эфир какого-нибудь российского телеканала, того же телеканала России. Имеет ли вообще смысл какой-то запреты в эпоху, когда интернет есть у каждого, и когда посмотреть прямой эфир телеканала можно на своем большом экране, просто нажав несколько кнопок на пульте, без всякого спутника?
Да, конечно, во-первых. Мы коммуницируем с Ютубом в этот момент, и, возможно, этот запрет будет иметь смысл и в Ютубе. Я думаю, скорее всего, так будет. Это во-первых. И во-вторых, не все люди переходят в интернет. Многие люди не хотят иметь дело с интернетом, они не хотят нелегальных операторов, они просто переходят в другие программы и смотрят другой контент.
О запрете вещания телеканала России РТР в Латвии я беседовал с главой Латвийского национального совета по электронным СМИ Иварсом Абулиншем. Вы слушаете «Время свободы». И, наконец, последняя тема нашего сегодняшнего информационного дайджеста. В Сенате США продолжается процесс с целью определить виновность ранее подвергнутого импичменту бывшего президента Дональда Трампа. В четверг закончила представлять свои аргументы сторона обвинения. В пятницу и в субботу слово будет передано защите. Палата представителей объявила Трампу импичмент в январе, за неделю до истечения срока его полномочий. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с нападением его сторонников на Капитолий 6 января. Демократы из Палаты представителей, выступавшие в качестве обвинителей в рамках разбирательства по импичменту, в течение трех недель пытались доказать, что именно слова Трампа спровоцировали атаку на Капитолий. Подробнее о том, как происходит уже второй импичмент Трампа и чем может закончиться для него этот процесс, мой коллега Владимир Абаринов.
45-му президенту США вменяется подстрекательство к мятежу. Авторы обвинительного заключения считают, что Дональд Трамп своей риторикой о сфальсифицированных выборах спровоцировал захват своими сторонниками здания Капитолия 6 января, в день, когда Конгресс подсчитывал и утверждал результаты голосования коллегии выборщиков. По Конституции Нижняя палата Конгресса утверждает обвинение, а Сенат проводит судебное следствие. Адвокат Трампа Брюс Кастер настаивает на том, что действия толпы были спонтанными, а президент всего лишь выражал свою точку зрения по праву, гарантированному Конституцией. Этот суд не сделка свободы в обмен на безопасность. Он исходит из презумпции, что отказаться от тех свобод, за которые мы так долго боролись, хорошая идея. Мы посылали армии в другие части света, чтобы добиться от других правительств введения тех свобод, которыми пользуемся сами. Обмен свободы на безопасность от бесчинствующей толпы? Конечно, нет. Этого не может быть. Мы не можем допустить в этой стране возможность преследования людей за выражение их политических взглядов. Для представления обвинения Сенату Нижняя палата назначила нескольких своих членов. О том, что произошло 6 января, членам Верхней палаты напомнил конгрессмен Джо Негюс.
Finally, the president used this speech.
В конечном счете президент использовал свою речь как призыв к оружию. Это было не красноречие. Некоторые его сторонники готовились к этому месяцами. За несколько дней до этой речи прессу заполнили сообщения о том, что тысячи людей вооружаются, что они готовы к насилию. Полиция Капитолия и ФБР докладывали, что многотысячная толпа нацелилась именно на Капитолий, и в ночь перед нападением арестовывали людей по обвинению в незаконном владении оружием. А вот что говорил наш главнокомандующий толпе на фоне этих предупреждений непосредственно перед тем, как она явилась сюда.
Right before they came here.
We will not let them silence your voices. We're not going to let it happen.
Мы не дадим им заставить вас замолчать. Этого не будет. Вы должны бороться, потому что нашу страну не вернешь при помощи слабости. Вы должны показать силу. Вы должны быть сильными. Мы боремся. Боремся изо всех сил. Если не борешься, что есть мочи, у тебя больше нет страны. В ответ адвокат Кастер применил другой довод.
Article 1, Section 3.
Раздел 3 статьи 1 Конституции гласит: «Осуждение в порядке импичмента не должно предусматривать иных наказаний, кроме отстранения от должности и лишения права занимать и исполнять какую-либо почетную, ответственную, либо приносящую доход должность на службе Соединенных Штатов. Однако и в дальнейшем лицо привлекается к ответственности, ему предъявляется обвинение, он предается суду и несет, согласно приговору, наказание в соответствии с законом». Если мои оппоненты действительно полагают, что президент Трамп совершил уголовно наказуемые деяния, арестуйте его. Президент Трамп уже не занимает свой пост. Цель Конституции достигнута. Избиратели лишили его должности. Иными словами, защита Трампа признает ложными заявления своего клиента о подлогах при голосовании. По сообщениям прессы, Трамп остался крайне недоволен такой тактикой своих адвокатов. По регламенту прения сторон должны закончиться на этой неделе. Затем обвинение и защита будут отвечать на вопросы сенаторов. А потом Верхняя палата должна будет решить, вызывать ли свидетелей. Для осуждения президента в порядке импичмента необходимо квалифицированное большинство в 2/3 голосов. Такого большинства у демократов в Сенате нет. По последним данным, за импичмент готовы проголосовать 6 сенаторов-республиканцев. Демократам не хватает еще 11 голосов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода», свобода.орг и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».